Эту и другие аудиокниги вы можете скачать бесплатно на сайте bibi.ru. Николай Семенович Лесков, «Леди Макбет Мценского уезда», часть вторая, глава восьмая. «Так-то! Ну, приятель дорогой, благодарствуй! Я этого только и дожидалась!» — вскрикнула Катерина Львовна. «Ну, теперь видно уж, будь же по-моему, а не по-твоему!» Одним движением она отбросила от себя Сергея, быстро кинулась на мужа и, прежде чем Зиновий Борисович успел доскочить до окна, схватила его сзади своими тонкими пальцами за горло и, как сырой конопляный сноп, бросила его на пол. Тяжело громыхнувшись и стукнувшись со всего размаху затылком об пол, Зиновий Борисович совсем обезумел. Он никак не ожидал такой скорой развязки. Первое насилие, употребленное против него женою, показалось ему, что она решилась на все, лишь бы только от него избавиться, и что теперешнее его положение до крайности опасно. Зиновий Борисович сообразил все это мигом в момент своего падения и не вскрикнул, зная, что голос его не достигнет ни до чьего уха, а только еще ускорит дело. Он молча повел глазами и остановил их с выражением злобы, упрека и страдания на жене, тонкие пальцы, которые крепко сжимали его горло. Зиновий Борисович не защищался. Руки его с крепко стиснутыми кулаками лежали вытянутыми и судорожно подергивались. Одна из них была вовсе свободна, другую Катерина Львовна придавила к полу коленом. «Подержи его», — шепнула она равнодушно Сергею, сама поворачиваясь к мужу. Сергей сел на хозяина, придавил обе его руки коленами и хотел перехватить под руками Катерины Львовны за горло, но в это же мгновение сам отчаянно вскрикнул. При виде своего обидчика кровавая месть приподняла в Зиновии Борисовиче все последние его силы. Он страшно рванулся, выдернул из-под Сергеевых колен свои придавленные руки и, вцепившись ими в черные кудри Сергея, как зверь закусил зубами его горло. Но это было ненадолго. Зиновий Борисович тотчас же тяжело застонал и уронил голову. Катерина Львовна, бледная, почти не дыша вовсе, стояла над мужем и любовником. В ее правой руке был тяжелый литой подсвечник, который она держала за верхний конец, тяжелую частью к низу. По виску и щеке Зиновия Борисовича тоненьким шнурочком бежала алая кровь. «Папа!» — тупо простонал Зиновий Борисович, с омерзением откидываясь головою как можно далее от сидящего на нем Сергея. «Исповедаться!» — произнес он еще невнятнее, задрожав и косясь на сгущающуюся под волосами теплую кровь. «Хорош и так будешь!» — прошептала Катерина Львовна. «Ну, полно с ним копаться!» — сказала она Сергею. «Перехвати ему хорошенько горло!» Зиновий Борисович захрипел. Катерина Львовна нагнулась, давила своими руками Сергеевы руки, лежавшие на мужнином горле, и ухом прилегла к его груди. Через 5 тихих минут она приподнялась и сказала: «Довольно, будет с него». Сергей тоже встал и отдулся. Зиновий Борисович лежал мертвый, с передавленным горлом и рассеченным виском. Под головой с левой стороны стояло небольшое пятнышко крови, которое, однако, более уже не лилась из запекшейся и завалявшейся волосами ранки. Сергей снес Зиновия Борисовича в погребок, устроенный в подполье той же каменной кладовой, куда еще так недавно запирал самого его Сергея покойный Борис Тимофеевич, и вернулся на вышку. В это время Катерина Львовна, засучив рукава распашонки и высоко подоткнув подол, тщательно замывала мочалкой с мылом кровавое пятно, оставленное Зиновием Борисовичем на полу своей опочивальни. Вода еще не остыла в самоваре, из которого Зиновий Борисович распаривал отравленным чаем свою хозяйскую душеньку, и пятно вымылось без всякого следа. Катерина Львовна взяла медную полоскательную чашку и намыленную мочалку. «Ну-ка, свети», — сказала она Сергею, идучи к двери. «Ниже, ниже свети», — говорила она, внимательно осматривая все половицы, по которым Сергей должен был тащить Зиновия Борисовича до самой ямы. Только на двух местах на крашенном полу были 2 крошечные пятнышка величиною вишню. Катерина Львовна потерла их мочалкою, и они исчезли. «Вот тебе, не лазь к женеворам, не подкарауливай», — произнесла Катерина Львовна, распрямляясь и оглянувшись в сторону кладовой. «Теперь шабаш», — сказал Сергей и вздрогнул от звука собственного голоса. Когда они вернулись в спальню, тонкая румяная полоска зари прорезывалась на востоке, и, золотя легонько одетые цветом яблони, заглядывала сквозь зеленые палки садовой решетки в комнату Катерины Львовны. По двору, в накинутом на плечи полушубке, крестясь и позевывая, плелся из сарая в кухню старый приказчик. Катерина Львовна осторожно дернула ходившую на веревочке ставню и внимательно оглянула Сергея, как бы желая прозреть его душу. «Ну вот ты теперь и купец», — сказала она, положив Сергею на плечи свои белые руки. Сергей ничего и не ответил. Губы Сергея дрожали, и самого его била лихорадка. У Катерины Львовны только уста были холодны. Через два дня у Сергея на руках явились большие мозоли от лома и тяжелого заступа. Зато уж Зиновий Борисович в своем погребке был так хорошо прибран, что без помощи его вдовы или ее любовника не отыскать бы его никому до общего воскресения. Глава 9. Сергей ходил, замотав горло пунцовым платком, и жаловался, что у него что-то завалило горло. Между тем, прежде чем у Сергея зажили метины, положенные зубами Зиновия Борисовича, мужа Катерины Львовны хватились. Сам Сергей еще чаще прочих начал про него поговаривать. Присядет вечерком с молодцами на лавку около калитки и заведет, что это, однако, исправди, ребята, нашего хозяина по сю пору нетути. Молодцы тоже дивуются. А тут с мельницы пришло известие, что хозяин нанял коней и давно отъехал ко двору. Имщик, который его возил, сказывал, что Зиновий Борисович был будто в расстройстве и отпустил его как-то чудно, не доезжая до города версты с три, встал под монастырем с телеги, взял кису и пошел. Услыхав такой рассказ, и еще пуще все вздевовались. Пропал Зиновий Борисович, да и только. Пошли розыски, но ничего не открывалось. Купец как в воду канул. По показанию арестованного имщика узнали только, что над рекою под монастырем купец встал и пошел. Дело не выяснилось, а тем временем Катерина Львовна поживала себе с Сергеем по вдовьему положению на свободе. Сочиняли наугад, что Зиновий Борисович то там, то там, а Зиновий Борисович все не возвращался. И Катерина Львовна лучше всех знала, что возвратиться ему никак невозможно. Прошел так и месяц, и другой, и третий, и Катерина Львовна почувствовала себя в тягости. «Наш капитал будет, Сережечка. Есть у меня наследник», — сказала она и пошла жаловаться Думе, что так и так она чувствует себя, что беременна. А в делах застой начался, пусть ее ко всему допустят. Не пропадать же коммерческому делу. Катерина Львовна — жена своему мужу законная, долгов в виду нет, ну и следует, стало быть, допустить ее. И допустили. Живет Катерина Львовна, царствует, и Серегу по ней уже Сергеем Филипповичем стали звать. А тут хлоп, ни оттуда, ни отсюда новая напасть. Пишут из Ливенгородскому голове, что Борис Тимофеевич торговал не на весь свой капитал, что более чем его собственных денег у него в обороте было денег его малолетнего племянника, Федора Захарова Лямина, и что дело это надо разобрать и не давать в руки одной Катерине Львовне. Пришло это известие, поговорил о нем голова Катерине Львовне, а эдак через неделю, бац, из Ливен приезжает старушка с небольшим мальчиком. «Я, — говорит покойному Борису Тимофеевичу, — сестра двоюродная, а это мой племянник Федор Лямин». Катерина Львовна их приняла. Сергей, наблюдая со двора этот приезд и прием, сделанный Катериной Львовной приезжим, побледнел как плат. «Чего ты?» — спросила его хозяйка, заметив его мертвую бледность, когда он вошел вслед за приезжими и, разглядывая их, остановился в передней. «Ничего», — отвечал, поворачиваясь из передней в сени приказчик. «Думаю, сколь эти ливны дивные», — договорил он со вздохом, затворяя за собой синичную дверь. «Ну а как же теперь быть?» — спрашивает Катерину Львовну Сергей Филиппович, сидя с нею ночью за самоваром. «Теперь, Катерина Львовна, выходит, все наше с вами дело прах». «А чего так прах, Сережа?» «Потому что это все теперь в раздел пойдет. Над чем же тут над пустым делом будет хозяйничать? Не ж с тебя, Сереж, мало будет». «Да не о том, что с меня, а я в том только сумлеваюсь, что счастья уж того нам не будет». «Как так? За что нам, Сережа, счастья не будет?» «Потому как по любви моей к вам я желал бы, Катерина Львовна, видеть вас настоящей дамой, а не то, что как вы допрежь всего жили», — отвечал Сергей Филиппович. «А теперь наоборот того выходит, что при уменьшении капитала мы и даже против прежнего должны гораздо ниже еще произойти». «Да не ж мне это, Сережечка, нужно. Оно точно, Катерина Львовна, что вам, может быть, это и совсем не в интерес, но только для меня, как я вас уважаю, и опять же, супротив людских глаз, подлых и завистливых, ужасно это будет больно. Вам там как будет угодно, разумеется, а я так своим соображением располагаю, что никогда я через эти обстоятельства счастлив быть не могу». И пошел Сергей играть Катерине Львовне на эту ноту, что стал он через Федю Лямина самым несчастным человеком, лишен будучи возможности возвеличить и отличить ее, Катерину Львовну, предо всем своим купечеством. Сводил это Сергей всякий раз на то, что не будь этого Феди, то родит она, Катерина Львовна, ребенка до 9 месяцев после пропажи мужа. Достанется ей весь капитал, и тогда счастью их конца меры не будет. Глава 10. А потом вдруг Сергей и перестал совсем говорить о наследнике. Как только прекратились о нем речи в устах Сергеевых, так засел Федя Лямин и в ум, и в сердце Катерины Львовны. Даже задумчивая и к самому Сергею неласковая она стала. Спит ли, по хозяйству ли выйдет, или Богу молиться станет, а на уме все у нее одно. Как же это? За что я в самом деле должна я через него лишиться капитала? Столько я страдала, столько греха на свою душу приняла, думает Катерина Львовна. А он без всяких хлопот приехал и отнимает у меня. И добро бы человек, а то дитя, мальчик. На дворе стали ранние заморозки. О Зиновии Борисовиче, разумеется, никаких слухов ниоткуда не приходило. Катерина Львовна полнела и все ходила задумчивая. По городу на ее счет в барабаны барабанили, добираясь, как и отчего молодая Измайлова все не родиться была, все худела да чеврела, и вдруг спереди пухнуть пошла. А отрочествующий сонаследник Федя Лямин в легком беличьем тулупе погуливал по двору, да ледок по колдобинкам поламывал. «Ну, Федор Игнатьич, ну, купецкий сын!» — кричит бывало на него, пробегая по двору кухарка Аксинья. «Пристало это тебе, купецкому-то сыну, да в лужах копаться!» А сонаследник, смущавший Катерину Львовну с ее предметом, побрыкивал себе безмятежным козликом и еще безмятежнее спал, супротив пестовавшей его бабушки, не думая и не помышляя, что он кому-нибудь перешел дорогу или поубавил счастье. Наконец набегал себе Федя ветряную оспу, а к ней привязалась еще простудная боль в груди, и мальчик слег. Лечили его сначала травками да муравками, а потом и за лекарем послали. Стал ездить лекарь, стал прописывать лекарства, стали их давать мальчику по часам, то сама бабушка, а то и Катерину Львовну попросит. «Потрудись, — скажет Катеринушка, — ты, мать, сама человек грузный, сама суда Божьего ждешь. Потрудись!» Катерина Львовна не отказывала старухе. Пойдет ли так овсеночной помолиться за лежащего на одре болезни отрока Федора или к ранней обедне часточку за него вынуть? Катерина Львовна сидит у больного и напоит его, и лекарство ему даст вовремя. Так пошла старушка к вечерней и ко всеночной под праздник видения, а Катеринушку попросила присмотреть за Федюшкой. Мальчик в эту пору уже обмогался. Катерина Львовна взошла к Феде, а он сидит на постели в своем беличьем тулупчике и читает Патерик. «Что ты это читаешь, Федя?» – спросила его, усевшись в кресло Катерина Львовна. «Житие, тетенька, читаю. Занятно?» «Очень, тетенька, занятно». Катерина Львовна подперлась рукою и стала смотреть на шевелящего губами Федю. И вдруг словно демоны с цепи сорвались, и разом осели ее прежние мысли о том, сколько зла причиняет ей этот мальчик, и как бы хорошо было, если бы его не было. А ведь это, думалось Катерине Львовне, ведь больной он, лекарства ему дают, мало ли что в болезни, только всего и сказу, что лекарь не такое лекарство потрафил. «Пора тебе, Феде, лекарство». «Пожалуй, тетенька», — отвечает мальчик, и, хлебнув ложку, добавил. «Очень занятно, тетенька, это о святых описывается». «Ну, читай», — проронила Катерина Львовна и, обведя холодным взглядом комнату, остановила его на разрисованных морозом окнах. «Надо окна велеть закрыть», — сказала она и вышла в гостиную. «Оттуда в залу, а оттуда к себе наверх и присела». Минут через 5 к ней туда же наверх молча вошел Сергей в романовском полушубке, отороченном пушистым котиком. «Закрыли окна?» – спросила его Катерина Львовна. «Закрыли отрывисто», – отвечал Сергей, снял щипцами со свечи и стал у печки. Водворилось молчание. «Нонче всеночная не скоро кончится?» – спросила Катерина Львовна. «Праздник большой завтра, долго будут служить», – отвечал Сергей. Опять вышла пауза. «Сходить к Феде, он там один», – произнесла, подымаясь Катерина Львовна. «Один?» – спросил ее, глянув из-под лобья Сергей. «Один», – отвечала она ему шепотом. «А что?» И из глаз в глаза у них замелькала, словно какая сеть молниеносная, но никто не сказал более друг другу ни слова. Катерина Львовна сошла вниз, прошлась по пустым комнатам, везде все тихо. Лампады спокойно горят. По стенкам разбегается ее собственная тень. Закрытые ставнями окна начали оттаивать и заплакали. Федя сидит и читает. Увидя Катерину Львовну, он только сказал: «Тетенька, положьте, пожалуйста, эту книжку, а мне вот ту, сообразника, пожалуйста». Катерина Львовна исполнила просьбу племянника и подала ему книгу. «Ты не заснул ли бы, Федя?» «Нет, тетенька, я буду бабушку дожидаться». «Чего тебе ее ждать? Она мне благословенного хлебца от всенощной обещалась». Катерина Львовна вдруг побледнела, собственный ребенок у нее впервые повернулся под сердцем, и в груди у нее потянуло холодом. Постояла она среди комнаты и вышла, потирая стынущие руки. «Ну», — шепнула она, тихо взойдя в свою спальню и снова заставая Сергея в прежнем положении у печки. «Что?» — спросил едва слышно Сергей и поперхнулся. «Он один». Сергей надвинул брови и стал тяжело дышать. «Пойдем», — порывисто обернувшись к двери, сказала Катерина Львовна. Сергей быстро снял сапоги и спросил: «Что же взять?» «Ничего», — одним придыханием ответила Катерина Львовна и тихо повела его за собою за руку. Глава 11. Больной мальчик вздрогнул и опустил на колени книжку, когда к нему в третий раз взошла Катерина Львовна. «Что ты, Федя?» «Ох, я, тетенька, чего-то испугался», — отвечал он, тревожно улыбаясь и прижимаясь в угол постели. «Чего ж ты испугался?» «Да кто это с вами шел, тетенька?» «Где? Никто со мной, миленький, не шел?» «Никто?» Мальчик потянулся к ногам кровати и, прищурив глаза, посмотрел по направлению к дверям, через которые вошла тетка, и успокоился. «Это мне верно так показалось», — сказал он. Катерина Львовна остановилась, облокотясь на изголовную стенку племянниковой кровати. Федя посмотрел на тетку и заметил ей, что она чего-то совсем бледная. В ответ на это замечание Катерина Львовна произвольно кашлянула и с ожиданием посмотрела на дверь гостиной. Там только тихо треснула одна половица. «Житие моего ангела, святого Феодора Стратилата, тетенька, читаю. Вот угождал Богу-то». Катерина Львовна стояла молча. «Хотите, тетенька, сядьте, а я вам опять прочитаю?» Ласкался к ней племянник. «Постой, я сейчас, только вот лампаду в зале поправлю», ответила Катерина Львовна и вышла торопливой походкой. В гостиной послышался самый тихий шепот, но он дошел среди общего безмолвия до чуткого уха ребенка. «Тетенька, да что же это, с кем вы там шепчетесь?» — вскрикнул с слезами в голосе мальчик. «Идите сюда, тетенька, я боюсь». Еще слезливее позвал он через секунду, и ему послышалось, что Катерина Львовна сказала в гостиной «ну», которую мальчик отнес к себе. «Чего боишься?» — несколько охрипшим голосом спросила его Катерина Львовна, входя смелым, решительным шагом и становясь у его кровати так, что дверь из гостиной была закрыта от больного ее телом. «Ляг», — сказала она ему вслед за этим. «Я, тетенька, не хочу». «Нет, ты, Федя, послушай меня, ляг, пора, ляг», — повторила Катерина Львовна. «Что это вы, тетенька? Да я не хочу совсем». «Нет, ты ложись, ложись», — проговорила Катерина Львовна опять изменившимся, нетвердым голосом и, схватив мальчика под мышки, положила его на изголовье. В это мгновение Федя неистово вскрикнул. Он увидал входящего бледного, босого Сергея. Катерина Львовна захватила своей ладонью раскрытый в ужасе рот испуганного ребенка и крикнула: «А ну скорее, держи ровно, чтоб не бился». Сергей взял Федю за ноги и за руки, а Катерина Львовна одним движением закрыла детское личико страдальца большую пуховую подушкою и сама навалилась на нее крепкой упругой грудью. Минуты 4 в комнате было могильное молчание. «Кончился», — прошептала Катерина Львовна, и только что привстала, чтобы привести все в порядок, как стены тихого дома, сокрывшего столько преступлений, затряслись от оглушительных ударов. Окна дребезжали, полы качались, цепочки висячих лампад вздрагивали и блуждали по стенам фантастическими тенями. Сергей задрожал и со всех ног бросился бежать. Катерина Львовна кинулась за ним, а шум и гам за ними. Казалось, какие-то неземные силы колыхали грешный дом до основания. Катерина Львовна боялась, чтоб, гоним и страхом, Сергей не выбежал на двор и не выдал себя своим перепугом, но он кинулся прямо на вышку. Сбежавший на лестницу, Сергей в темноте треснулся лбом о полупритворенную дверь и со стоном полетел вниз, совершенно обезумев от суеверного страха. «Зиновий Борисович! Зиновий Борисович!» — бормотал он, летя вниз головой по лестнице и увлекая за собой сбитую с ног Катерину Львовну. «Где?» — спросила она. «Вот над нами железным листом пролетел. Вот, вот, опять! Ай, ай!» — закричал Сергей. «Гремит! Опять гремит!» Теперь было очень ясно, что множество рук стучат во все окна с улицы, а кто-то ломится в двери. «Дурак, вставай, дурак!» — крикнула Катерина Львовна, и с этими словами она сама порхнула к Феде, уложила его мертвую голову в самой естественной спящей позе на подушках и твердой рукой отперла двери, в которой ломилась куча народа. Зрелище было страшное. Катерина Львовна глянула повыше толпы, осаждающей крыльцо, а через высокий забор целыми рядами перелезают на двор незнакомые люди, и на улице стон стоит от людского говора. Не успела Катерина Львовна ничего сообразить, как народ, окружающий крыльцо, смял ее и бросил в покое. Глава 12. А вся эта тревога произошла вот каким образом. Народу на всенощные под 12-й праздник во всех церквах, хоть и уездного, но довольно большого и промышленного города, где жила Катерина Львовна, бывает видимо-невидимо. А уж в той церкви, где завтра престол, даже и в ограде яблоко упасть негде. Тут обыкновенно поют певчие, собранные из купеческих молодцов и управляемые особым регентом, тоже из любителей вокального искусства. Наш народ набожный, к церкви Божией рачительный и по всему этому народу в свою меру художественный. Благолепие церковное и стройное органистое пение составляют для него одно из самых высоких и самых чистых его наслаждений. Где поют певчие, там у нас собирается чуть не половина города, особенно торговая молодежь, приказчики, молодцы, мастеровые с фабрик, заводов и сами хозяева со своими половинами. Все собьются в одну церковь, каждому хочется хоть на паперти постоять, хоть под окном на пеклом жару или на трескучем морозе послушать, как органит октава, а заносистый тенор отливает самые капризные варшлаки. В приходской церкви Измайловского дома был престол в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. И потому вечером под день этого праздника, в самое время описанного происшествия с Федей, молодежь целого города была в этой церкви, и, расходясь шумную толпою, толковала о достоинствах известного тенора и случайных неловкостях столь же известного баса. Но не всех занимали эти вокальные вопросы. Были в толпе люди, интересовавшиеся и другими вопросами. «А вот, ребята, чудно тоже про молодую Измайлиху сказывают», – заговорил, подходя к дому Измайловых, молодой машинист, привезенный одним купцом из Петербурга на свою паровую мельницу. «Сказывают», – говорил он, – «будто у нее с ихним приказчиком Сережкой по всякую минуту амуры идут». «Это уж всем известно», – отвечал тулуп, крытый синей нанкой. «Ее нонче в церкви знать не было». «Что церковь? Столь скверная бабенка испаскудила, что ни бога, ни совести, ни глаз людских не боится». «А ишь, у них вот светится», — заметил машинист, указывая на светлую полоску между ставнями. «Глянь-ка в щелочку, что там делают?» — цыкнули несколько голосов. Машинист оперся на двое товарищеских плеч и только что приложил глаз к ставенному створу, как благим матом крикнул: «Братцы мои, голубчики, душат кого-то здесь, душат!» И машинист отчаянно заколотил руками в ставню. Человек 10 последовали его примеру и, вскочив к окнам, тоже заработали кулаками. Толпа увеличивалась каждое мгновение, и произошла известная нам осада Измайловского дома. «Видел сам, собственными моими глазами видел», – свидетельствовал над мертвым Федею машинист. «Младенец лежал повержен на ложе, а они вдвоем душили его. Сергея взяли в часть в тот же вечер, а Катерину Львовну отвели в ее верхнюю комнату и приставили к ней двухчасовых». В доме Измайловых был нестерпимый холод. Печи, но не топились. Дверь на пяде не стояла, одна густая толпа любопытного народа сменяла другую. Все ходили смотреть на лежащего в гробу Федю и на другой большой гроб, плотно закрытый по крыше широкою пеленою. На лбу у Феди лежал белый атласный венчик, которым был закрыт красный рубец, оставшийся после вскрытия черепа. Судебно-медицинским вскрытием было обнаружено, что Федя умер от удушения, и приведенный к его трупу Сергей при первых же словах священника о страшном суде и наказании нераскаянном расплакался и чистосердечно сознался не только в убийстве Феди, но и попросил откопать зарытого им без погребения Зиновия Борисовича. Труп мужа Катерины Львовны, зарытый в сухом песке, еще не совершенно разложился, его вынули и уложили в большой гроб. Своей участницей в обоих этих преступлениях Сергей назвал, к всеобщему ужасу, молодую хозяйку. Катерина Львовна на все вопросы отвечала только: «Я ничего этого не знаю и не ведаю». Сергея заставили уличать ее на очные ставки. Выслушав его признание, Катерина Львовна посмотрела на него с немым изумлением, но без гнева, и потом равнодушно сказала: «Если ему охота было это сказывать, так мне запираться нечего, я убила». «Для чего же?» – спрашивали ее. «Для него», – отвечала она, показав на повесившего голову Сергея. Преступников рассадили в остроге, и ужасное дело, обратившее на себя всеобщее внимание и негодование, было решено очень скоро. В конце февраля Сергею и купеческой третьей гильдии вдове Катерине Львовне объявили в уголовной палате, что их решено наказать плетьми на торговой площади своего города и сослать потом обоих в каторжную работу. В начале марта, в холодное морозное утро, палач отсчитал положенное число сине-багровых рубцов на обнаженной белой спине Катерины Львовны. а потом отбил порцию и на плечах Сергея и заштемплевал его красивое лицо тремя каторжными знаками. Во все это время Сергей почему-то возбуждал гораздо более общего сочувствия, чем Катерина Львовна. Измазанный и окровавленный, он падал, сходя с черного эшафота, а Катерина Львовна сошла тихо, стараясь только, чтобы толстая рубаха и грубая арестантская свита не прилегали к ее изорванной спине. Даже в острожной больнице, когда ей там подали ее ребенка, она только сказала «ну его совсем», и, отворотясь к стене, без всякого стона, без всякой жалобы, повалилась грудью на жесткую койку. Глава 13. Партия, в которую попали Сергей и Катерина Львовна, выступала, когда весна значилась только по календарю, а солнышко еще по народной пословице ярко светило, да не тепло грело. Ребенка Катерины Львовны отдали на воспитание старушке, сестре Бориса Тимофеевича. Так как, считаясь законным сыном убитого мужа преступницы, младенец оставался единственным наследником всего теперь измайловского состояния. Катерина Львовна была этим очень довольна и отдала дитя весьма равнодушно. Любовь ее к отцу, как любовь многих слишком страстных женщин, не переходила никакую свою частью на ребенка. Впрочем, для нее не существовало ни света, ни тьмы, ни худа, ни добра, ни скуки, ни радостей. Она ничего не понимала, никого не любила и себя не любила. Она ждала с нетерпением только выступления партии в дорогу, где опять надеялась видеться со своим Сережечкой, а о дитяти забыла и думать. Надежды Катерины Львовны ее не обманули. Тяжело окованный цепями, клейменный Сергей вышел в одной с нею кучке за острожные ворота. Ко всякому отвратительному положению человек по возможности привыкает, и в каждом положении он сохраняет по возможности способность преследовать свои скудные радости. Но Катерине Львовне ни к чему было и приспосабливаться. Она видит опять Сергея, а с ним ей и каторжный путь цветет счастьем. Мало вынесла с собою Катерина Львовна в пестрединном мешке ценных вещей и еще того меньше наличных денег. Но это все, еще далеко не доходя до Нижнего, раздала она этапным ундерам за возможность идти с Сергеем рядышком дорогой и постоять с ним, обнявшись часок, темной ночью в холодном закоулочке узенького этапного коридора. Только штемпелеванный дружок Катерины Львовны стал что-то до нее очень неласков. Что ей не скажет, как оторвет, тайными свиданиями с ней, за которые та, не евшая и не пившая, отдает самый ей нужный четвертачок из тощего кошелька, дорожит не очень и даже не разговаривал. «Ты за место того, чтобы углы-то в коридоре выходить со мной обтирать, мне бы эти деньги предоставила, что ундеру отдала». «Четверточок всего, Сереженька, я дала», — оправдывалась Катерина Львовна. «А четверточок, не ж не деньги. Много ты их на дороге-то наподнимала, этих четверточков. А рассовала уж чай немало. Зато же, Сережа, видались». «Ну, легко ли, радость какая после этакой муки видаться-то? Жизнь-то свою проклял бы, а не то, что свидание». «А мне, Сережа, все равно. Мне лишь бы тебя видеть». «Глупости все это», — отвечал Сергей. Катерина Львовна иной раз до крови губы кусала при таких ответах, а иной раз и на ее неплаксивых глазах слезы злобы и досады навертывались в темноте ночных свиданий. Но все она терпела, все молчала и сама себя хотела обманывать. Таким образом, в этих новых друг к другу отношениях дошли они до Нижнего Новгорода. Здесь партия их соединилась с партией, следовавшую в Сибирь, с Московского тракта. В этой большой партии, в числе множества всякого народа в женском отделении, были два очень интересные лица. Одна – солдатка Фиона из Ярославля. Такая чудесная, роскошная женщина, высокого роста, с густой черной косою и темными карими глазами, как таинственной фатой, завешенными густыми ресницами. А другая – 17-летняя востролиценькая блондиночка с нежно-розовой кожей, крошечным ротиком, ямочками на свежих щечках и золотисто-русыми кудрями, капризно выбегавшими на лоб из-под арестантской пестрединной повязки. Девочку эту в партии звали Санеткой. Красавица Фиона была нрава мягкого и ленивого. В своей партии ее все знали, и никто из мужчин особенно не радовался, достигая у нее успеха. И никто не огорчался, видя, как она тем же самым успехом дарила другого искателя. «Тетка Фиона у нас баба добреющая, никому от нее обиды нет», — говорили шутя арестанты в один голос. Но Санетка была совсем в другом роде. Об этой говорили. «Вьюн около рук вьется, а в руки не дается». Санетка имела вкус, плюла выбор и даже, может быть, очень строгий выбор. Она хотела, чтобы страсть приносили ей не в виде сыроежки, а под пикантную пряную приправою, со страданиями и жертвами. А Фиона была русская простота, которой даже лень сказать кому-нибудь «прочь поди», и которая знает только одно, что она – баба. Такие женщины очень высоко ценятся в разбойничьих шайках, арестантских партиях и петербургских социально-демократических коммунах. Появление этих двух женщин в одной соединительной партии с Сергеем и Екатериной Львовной имело для последней трагическое значение. С первых же дней в местного следования соединенной партии от Нижнего к Казани Сергей стал видимым образом заискивать расположение солдатки Фионы и не пострадал безуспешно. Томная красавица Фиона не истомила Сергея, как не томила она по своей доброте никого. На третьем или четвертом этапе Катерина Львовна с ранних сумерек устроила себе посредством подкупа свидание с Сережечкой и лежит не спит. Все ждет, что вот-вот взойдет дежурный ундерок, тихонько толкнет ее и шепнет «Беги скорей». Отворилась дверь раз, и какая-то женщина юркнула в коридор. Отворилась и еще раз дверь. И еще снар скоро вскочила и тоже исчезла за провожатым другая арестантка. Наконец дернули за свиту, которой была покрыта Катерина Львовна. Молодая женщина быстро поднялась с облощенных арестантскими боками нар, накинула свиту на плечи и толкнула стоящего перед нею провожатого. Когда Катерина Львовна проходила по коридору, только в одном месте, слабо освещенном слепою плошкою, она наткнулась на две или три пары, не дававшие ничем себя заметить издали. При проходе Катерины Львовны мимо мужской арестантской, сквозь окошечко, прорезанное в двери, ей послышался сдержанный хохот. «Изжируют», — буркнул провожатый Катерины Львовны, и, придержав ее за плечи, ткнул в уголочек и удалился. Катерина Львовна нащупала рукой свиту и бороду. Другая ее рука коснулась жаркого женского лица. «Кто это?» — спросил вполголоса Сергей. «А ты чего тут? С кем ты это?» Катерина Львовна дернула в потьмах повязку своей соперницы. Та скользнула в сторону, бросилась и, споткнувшись на кого-то в коридоре, полетела. Из мужской камеры раздался дружный хохот. «Злодей!» – прошептала Катерина Львовна и ударила Сергея по лицу концами платка, сорванного с головы его новой подруги. Сергей поднял было руку, но Катерина Львовна легко промелькнула по коридору и взялась за свои двери. Хохот из мужской комнаты вслед ей повторился до того громко, что часовой, апатично стоявший против плошки и плевавший себе в носок сапога, приподнял голову и рыкнул «Цыц!». Катерина Львовна улеглась молча и так пролежала до утра. Она хотела себе сказать «не люблю же его» и чувствовала, что любила его еще горячее, еще больше. И вот в глазах ее все рисуется, как ладонь его дрожала у той под ее головою, как другая рука его обнимала ее жаркие плечи. Бедная женщина заплакала и звала мимовольно ту же ладонь, чтобы она была в эту минуту под ее головою, и чтобы другая его же рука обняла ее истерически дрожавшие плечи. «Ну, одначе, дай же ты мне мою повязку», — побудила ее утром солдатка Фиона. «А, так это ты? Отдай, пожалуйста». «А ты зачем разлучаешь?» «Да чем же я вас разлучаю? Не ж это какая любовь или интерес в самом деле, чтоб сердиться?» Катерина Львовна секунду подумала, потом вынула из-под подушки сорванную ночью повязку и, бросив ее Фионе, повернулась к стенке. Ей стало легче. «Тьфу», — сказала она себе, — «неужели ж таки к этой лоханке крашеной я ревновать стану? Сгинь она!» «Мне и применять-то себя к ней скверно». «А ты, Катерина Львовна, вот что», — говорил, идучи на завтра дорогою, Сергей. «Ты, пожалуйста, разумей, что один раз я тебе не Зиновий Борисович, а другое, что и ты теперь невелика купчиха». «Так ты не пыщи, сделай милость. Козьи рога у нас в торг не идут». Катерина Львовна ничего на это не отвечала, и с неделю она шла с Сергеем ни словом, ни взглядом, не обменявшись. Как обиженная, она все-таки выдерживала характер и не хотела сделать первого шага к примирению в этой первой ее ссоре с Сергеем. Между тем, этой порою, как Катерина Львовна на Сергея сердилась, Сергей стал чепуриться и заигрывать с беленькой сонеткой. То раскланивается с ней с нашим особенным, то улыбается, то, как встретится, норовит обнять да прижать ее. Катерина Львовна все это видит, и только пуще у нее сердце кипит. «Уж помириться бы мне с ним, что ли?» – рассуждает, спотыкаясь и земли под собою не видя Катерина Львовна. Но подойти же первой помириться теперь еще более, чем когда-либо гордость не позволяет. А тем временем Сергей все неотступнее вяжется за сонеткой. И уж всем сдается, что недоступная сонетка, которая все вьюном вилась, а в руки не давалась, что-то вдруг будто ручнеть стала. «Вот ты на меня плакалась», – сказала как-то Катерине Львовне Фиона. «А я что тебе сделала? Мой случай был, да и прошел. А ты вот за сонеткой глядела б». «Пропади она, это моя гордость, непременно нонче же помирюсь», – решила Катерина Львовна, размышляя уж только об одном, как бы только ловчей взяться за это примирение. Из этого затруднительного положения ее вывел сам Сергей. Львовна, позвал он ее на привале. «Выйдь ты нонче ко мне на минуточку ночью, дело есть». Катерина Львовна промолчала. «Что ж, может, сердишься еще, не выйдешь?» Катерина Львовна опять ничего не ответила. Но Сергей, да и все, кто наблюдал за Катериной Львовной, видели, что, подходя к этапному дому, она все стала жаться к старшему ундеру и сунула ему 17 копеек, собранных от мирского подаяния. «Как только соберу, я вам додам гривну», — упрашивала Катерина Львовна. Ундер спрятал за обшлаг деньги и сказал: «Ладно». Сергей, когда кончились эти переговоры, крякнул и подмигнул Санетке. «Ах ты, Катерина Львовна», — говорил он, обнимая ее при входе на ступени этапного дома. «Супротив этой женщины, ребята, в целом свете другой такой нет». Катерина Львовна и краснела, и задыхалась от счастья. Чуть ночью тихонько приотворилась дверь, как она так и вскочила, дрожит и ищет руками Сергея по темному коридору. «Катя моя», — произнес, обняв ее Сергей. «Ах ты, злодей ты мой», — сквозь слезы отвечала Катерина Львовна и прильнула к нему губами. Часовой ходил по коридору и, останавливаясь, плевал на свои сапоги и ходил снова. За дверями усталые арестанты храпели, мышь грызла перо, под печью в запуски друг перед другом заливались сверчки, а Катерина Львовна все еще блаженствовала. Но устали восторги и слышна неизбежная проза. «Смерть больно, от самой отщиколотки до самого колена кости так и гудут», — жаловался Сергей, сидя с Катериной Львовной на полу в углу. «Что же делать-то, Сережечка?» — расспрашивала она, ютясь под полу его свиты. «Нечто только в лазарет в Казани попрошусь». «Ох, что это ты, Сережа? А что ж, когда смерть моя больна? Как же ты останешься, а меня погонят? А что ж делать? Трет, так я тебе говорю, трет, что как в кость вся цепь не въедается. Разве когда б шерстяные чулки, что ли, поддеть еще?» — проговорил Сергей спустя минуту. «Чулки у меня еще есть, Сережа, новые чулки». «Ну, на что?» — отвечал Сергей. Катерина Львовна, ни слова не говоря более, юркнула в камеру, растормошила на нарах свою сумочку и опять торопливо выскочила к Сергею с парой синих, болховских шерстяных чулок с яркими стрелками сбоку. «Эдак теперь ничего будет», — произнес Сергей, прощаясь с Катериной Львовной и принимая ее последние чулки. Катерина Львовна счастливо вернулась на свои нары и крепко заснула. Она не слыхала, как после ее прихода в коридор выходила Санетка и как тихо она возвратилась оттуда уже перед самым утром. Это случилось всего за два перехода до Казани. Глава 15. Холодный, ненастный день с порывистым ветром и дождем, перемешанным со снегом, неприветливо встретил партию, выступавшую за ворота душного этапа. Катерина Львовна вышла довольно бодро, но только что стала в ряд, как вся затряслась и позеленела. В глазах у нее стало темно. Все суставы ее заныли и расслабели. Перед Катериной Львовной стояла Санетка в хорошо знакомых, то есть синих шерстяных чулках с яркими стрелками. Катерина Львовна двинулась в путь совсем не живая, только глаза ее страшно смотрели на Сергея и с него не смаргивали. На первом привале она спокойно подошла к Сергею, прошептала «подлец» и неожиданно плюнула ему прямо в глаза. Сергей хотел на нее броситься, но его удержали. «Погодишь ты», — произнес он и обтерся. «Ничего, однако, отважно она с тобой поступает», — трунили над Сергеем арестанты, и особенно веселым хохотом заливалась Санетка. Эта интрижка, на которую сдалась Санетка, шла совсем в ее вкусе. «Ну, это ж тебе так не пройдет», — грозился Катерине Львовне Сергей. Умаявшись непогодью и переходом, Катерина Львовна с разбитой душой тревожно спала ночью на нарах в очередном этапном доме и не слыхала, как в женскую казарму вошли два человека. С приходом их с нар приподнялась Санетка. Молча показала она вошедшим рукою на Катерину Львовну, опять легла и закуталась своей свитою. В это же мгновение свита Катерины Львовны взлетела ей на голову, и по ее спине, закрытой одной суровой рубашкой, загулял во всю мужичью мочь толстый конец вдвое свитой веревки. Катерина Львовна вскрикнула. Но голоса ее не было слышно из-под свиты, укутывающей ее голову. Она рванулась, но тоже без успеха. На плечах ее сидел здоровый арестант и крепко держал ее руки. 50, сосчитал, наконец, один голос, в котором никому не трудно было узнать голос Сергея, и ночные посетители разом исчезли за дверью. Катерина Львовна раскутала голову и вскочила. Никого не было. Только невдалеке кто-то злорадно хихикал под свитою. Катерина Львовна узнала хохот Санетки. Обиде этой уже не было меры. Не было меры и чувству злобы, закипевшей в это мгновение в душе Катерины Львовны. Она без памяти ринулась вперед и без памяти упала на грудь, подхватившей ее Фионы. На этой полной груди, еще так недавно тешившей сластью разврата неверного любовника Катерины Львовны, она теперь выплакивала нестерпимое свое горе и, как дитя к матери, прижималась к своей глупой и рыхлой сопернице. Они были теперь равны. Они обе были сравнены в цене и обе брошены. Они равны. Подвластная первому случаю Фиона и совершающая драму любви Катерина Львовна. Катерине Львовне, впрочем, было уже ничто не обидно. Выплакав свои слезы, она окаменела и с деревянным спокойствием собиралась выходить на перекличку. Барабан бьет. Тах-тарарах-тах. На двор вываливают скованные и не скованные арестантики. И Сергей, и Фиона, и Санетка, и Катерина Львовна, и Раскольник, скованный с жидом, и поляк на одной цепи с татарином. Все скучились, потом выровнялись кое-какой порядок и пошли. Безотраднейшая картина. Горсть людей, оторванных от света и лишенных всякой тени надежд на лучшее будущее, тонет в холодной черной грязи грунтовой дороги. Кругом все до ужаса безобразно. Бесконечная грязь, серое небо, обезлиственные мокрые ракиты и в растопыренных их сучьях нахохлившаяся ворона. Ветер то стонет, то злится, то воет и ревет. В этих адских, душераздирающих звуках, которые довершают весь ужас картины, звучат советы жены библейского Иова: «Прокляни день твоего рождения и умри». Кто не хочет вслушиваться в эти слова, кого мысль о смерти в этом печальном положении не льстит, а пугает, тому надо стараться заглушить эти воющие голоса чем-нибудь еще более их безобразным. Это прекрасно понимает простой человек. Он спускает тогда на волю всю свою звериную простоту, начинает глупить, издеваться над собою, над людьми, над чувством. Не особенно нежный, и без того он становится зол сугубо. «Что, купчиха? Все ли ваше степенство в добром здоровье?» – нагло спросил Катерину Львовну Сергей, чуть только партия потеряла за мокрым пригорком деревню, где ночевала. С этими словами он, сейчас же обратясь к Санетке, покрыл ее свою полою и запел высоким фальцетом. «За окном в тени мелькает русая головка. Ты не спишь, мое мучение, ты не спишь, плутовка. Я полой тебя прикрою, так что не заметят». При этих словах Сергей обнял Санетку и громко поцеловал ее при всей партии. Катерина Львовна все это видела и не видала. Она шла совсем уж неживым человеком. Ее стали подталкивать и показывать ей, как Сергей безобразничает с Санеткой. Она стала предметом насмешек. «Не троньте ее», — заступилась Фиона, когда кто-нибудь из партии пробовал подсмеяться над спотыкающейся Катериной Львовною. «Нечто не видите, черти, что женщина больна совсем. Должно ножки промочила», — острил молодой арестант. «Известно, купеческого роду воспитание нежного», — отозвался Сергей. «Разумеется, если бы им хотя чулочки бы теплые, оно бы ничего еще», — продолжал он. Катерина Львовна словно проснулась. «Змей подлый», — произнесла она, не стерпев, — «насмехайся, подлец, насмехайся». «Нет, я это совсем, купчиха, не в насмешку. А что вот Санетка чулки больно гожие продает, так я думал, не купит ли, мол, наша купчиха?» Многие засмеялись. Катерина Львовна шагала, как заведенный автомат. Погода все разыгрывалась. Из серых облаков, покрывавших небо, стал падать мокрыми хлопьями снег, который, едва касаясь земли, таял и увеличивал невылазную грязь. Наконец показывается темная свинцовая полоса. Другого края ее не рассмотришь. Это полоса Волга. Над Волгой ходит крепковатый ветер и водит взад и вперед медленно приподнимающиеся широкопастые темные волны. Партия промокших и продрогнувших арестантов медленно подошла к перевозу и остановилась, ожидая парома. Подошел весь мокрый темный паром. Команда начала размещать арестантов. «На этом пароме, — сказывают, — кто-то водку держит», — заметил какой-то арестант, когда, осыпаемый хлопьями мокрого снега, паром отчалил от берега и закачался на валах расходившейся реки. «Да, теперь бы точно безделицу пропустить ничего», — отзывался Сергей и, преследуя для Санеткиной потехи Катерину Львовну, произнес. «Купчиха, а ну-ка, по старой дружбе, угости водочкой, не скупись. Вспомни, моя разлюбезная, нашу прежнюю любовь, как мы с тобой, моя радость, прогуливали, осенние долгие ночи просиживали, твоих родных без попов и без дьяков на вечный спокой спроваживали». Катерина Львовна вся дрожала от холода. Кроме холода, пронизывающего ее под измокшим платьем до самых костей, в организме Катерины Львовны происходило еще нечто другое. Голова ее горела, как в огне. Зрачки глаз были расширены, оживлены блудящим острым блеском и неподвижно вперены входящие волны. «Ну, а водочки и я б уж выпила. Мочи нет, холодно», — произнесла Санетка. «Купчиха, да угости, что ли?» — мозолил Сергей. «Эх ты, совесть!» – выговорила Фиона, качая с упреком головою. «Не к чести твоей совсем это!» – поддержал солдатку арестантик Гордюшка. «Хуже бы ты не против самой ее, так против других за нее посовестился!» «Ну ты, мирская табакерка!» – крикнул Фиону Сергей. «Тоже совестится! Что мне тут еще совеститься? Я ее, может, и никогда не любил, а теперь... Да мне вот стоптанный Санеткин башмак милее ее рожи, кошки эдакой ободранной! Так что ж ты мне против этого говорить можешь?» Пусть он Гордюшку Косоротова любит, а то он оглянулся на едущего верхом сморчка в бурке и в военной фуражке с кокардой и добавил, а то вон еще лучше к этапному пусть поластится, у него под буркой по крайности дождем не пробирает. И все б офицершей звать стали, прозвенела Санетка. Да как же, и на чулочки-то б шутя бы достала, поддержал Сергей. Катерина Львовна за себя не заступалась. Она все пристальнее смотрела в волны и шевелила губами. Промежду гнусных речей Сергея гул и стон слышались ей из раскрывающихся и хлопающих валов. И вот вдруг из одного переломившегося вала показывается ей синяя голова Бориса Тимофеевича, из другого выглянул и закачался муж, обнявшись с поникшим головкой Федей. Катерина Львовна хочет припомнить молитву и шевелит губами, а губы ее шепчут: «Как мы с тобой погуливали, осенние долгие ночи просиживали, лютой смертью с бела света людей спроваживали». Катерина Львовна дрожала. Блудящий взор ее сосредотачивался и становился диким. Руки раз и два неведомо куда протянулись в пространство и снова упали. Еще минуту, и она вдруг вся закачалась, не сводя глаз с темной волны, нагнулась, схватила Санетку за ноги и одним махом перекинула с нею за борт парома. Все окаменели от изумления. Катерина Львовна показалась наверху волны и опять нырнула. Другая волна вынесла Санетку. «Багор! Бросай багор!» – закричали на пароме. Тяжелый багор на длинной веревке взвился и упал в воду. Санетки опять не стало видно. Через 2 секунды, быстро уносимая течением от парома, она снова вскинула руками. Но в это же время из другой волны почти по пояс поднялась над водою Катерина Львовна. Бросилась на Санетку, как сильная щука на мягкоперую плотицу, и обе более уже не показались. 1864 год.